Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш подвел итоги первых 100 дней своего второго президентства.
Время, когда мы находились между миром и войной, время, когда основные силы затрачивали на военную составляющую, на пограничную составляющую, на бесконечный распри и раздоры с Грузией, оно заканчивается.
Должны ли чиновники в самопровозглашенной Республике Южная Осетия знать осетинский язык?
Чиновник обязан знать язык того государства, в котором он является не просто мелким каким-то чинушей, а он является одним из лидеров этого государства.
Местные выборы в Грузии. Почему СМИ не уделяют им должного внимания?
Возможно, значение местных выборов неадекватно воспринято избирателями. Они не знают, какая ответственность и обязательства есть у Сакрыбулов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях сегодняшнего дня на некоторое время возобновляются авиарейсы между Россией и Грузией. В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот». Австралия объявила, что высылает из страны израильского дипломата. С сегодняшнего дня на некоторое время возобновляются авиарейсы между Россией и Грузией. Авиакомпания «Аэрзена» грузинские авиалинии вновь организует чартерные рейсы в Москву и другие российские города. Из Тбилиси передает Георгий Кавалаце.
Дважды после августовской войны, во время рождественских и пасхальных праздников, «Аэрзена» уже выполняла чартерные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург. Соответствующие службы России объясняли свое решение гуманитарными соображениями, а также просьбой главы Грузинской православной церкви. Впоследствии президент Медведев, отвечая на вопрос грузинского журналиста Малхаза Гулашвили, кстати, он недавно сбежал из Грузии в Россию, опасаясь ареста, заявил, что не видит особых проблем в возобновлении регулярного авиасообщения даже при нынешних грузинских властях. Тем не менее, руководитель пресс-службы «Аэрзены» Нино Георгобиани подчеркнула в интервью «Радио Свобода», что пока речь идет лишь о чартерных рейсах. Регулярное авиасообщение между Москвой и Тбилиси было прервано в 2006 году по решению Москвы, сразу после истории с арестом в Тбилиси и Батуми четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Духовное управление мусульман Республики Северная Осетия Алания выступило заявлением, в котором опровергается сообщение о том, что на Совете управления мусульман муфтий Али Хаджи Евтеев был поставлен перед выбором добровольного ухода занимаемого им поста или продолжением деятельности. Заявление подчеркивается, в ходе этого заседания Али Хаджи Евтеев поставил вопрос о своем дальнейшем пребывании на посту муфтия, но в ходе голосования 21 участник проголосовал за продолжение им его деятельности на занимаемом посту. Министр иностранных дел Ирана прибудет в Тбилиси с визитом в августе текущего года, сообщила заместитель главы МИД Грузии Нино Каландадзе. По ее информации, в рамках этого визита будут уточнены детали предстоящего визита в Грузию президента Ирана. Каландадзе отметила, что Грузия приветствует упрочение и развитие взаимоотношений с Ираном и считает, что это не противоречит внешним интересам страны. Она также подчеркнула, что на взаимоотношения с США развитие сотрудничества с Ираном не повлияет, и по этому вопросу правительство Грузии проводит постоянные консультации с американскими партнерами.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польшу доставлены американские ракетные комплексы «Патриот», которые сопровождают десятки военнослужащих США. В соответствии с договоренностью между двумя странами, членами НАТО, систему разместят на базе в городе Морак. Из Польши передает Алексей Диковицкий.
В городок Моранг, что в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью России, прибыли 30 солдат армии США, которые будут обслуживать батарею ракет «Патриот».
Готова инфраструктура на прибытие.
Вся инфраструктура к приезду американцев была подготовлена. Готовы склады, технические и жилые помещения.
Места ночлега уже готовы.
заявил министр обороны Польши Богдан Клих. Всего в американской военной базе будут служить около сотни солдат. Две батареи ракет «Патриот» будут доставлены в Польшу еще в мае нынешнего года. Жители Моранга рады приезду иностранных солдат, поскольку надеются, что их присутствие позволит создать новые рабочие места. Будет доход какой-то дополнительный, конечно, но не думаю, что очень уж большой. Их же всего 100 человек у нас будет.
Обратный доход.
Говорит продавец продовольственного магазина. Размещение американских ракет на территории Польши стало возможно после того, как соответствующее соглашение между Вашингтоном и Варшавой ратифицировал польский парламент и подписал президент страны. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посещает сегодня с однодневным визитом Польшу. Она планировала встретиться здесь с министрами иностранных дел стран ЕС и обсудить договоренности в рамках проекта «Восточное партнерство». Переговоры с участием главы ведомства ЕС по финансам Ули Рена пройдут в городе Сопот на берегу Балтийского моря. Главная цель программы «Восточное партнерство» – сближение Евросоюза с шестью странами бывшего СССР – Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Вашингтон выразил поддержку Южной Кореи в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. В заявлении Белого дома говорится, что меры, принятые Южной Кореей, полностью соответствуют сложившейся ситуации. Сеул прекратил торговые связи с КНДР и запретил северокорейским кораблям заходить в воды Южной Кореи. Находящаяся в Китае госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня призвала Пекин оказать давление на Северную Корею. Министерство обороны Южной Кореи объявила о намерении провести совместно с США военно-морские учения. Австралия объявила, что высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом вокруг использования поддельных паспортов ряда стран организаторами убийства в Дубае одного из лидеров Хамаса. Как заявил министр иностранных дел Австралии Стивен Смит, данные, полученные в ходе расследования этого убийства, не оставляют сомнения в том, что за подделкой четырех австралийских паспортов стоят израильские спецслужбы. Какого именно дипломата решили выслать и на какой срок, Стивен Смит не сказал. В марте об аналогичном решении объявили британские власти. Полиция Дубая считает, что за убийством Махмуда Аль-Мабхуха стоит израильская разведка Моссад. Израиль никогда не опровергал и не подтверждал выдвинутые обвинения.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Наша главная тема. Сегодня прошло ровно 100 дней после вступления в должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапши, избранного на второй срок в конце прошлого года. В этот день абхазский лидер решил пообщаться с журналистами и ответил на их вопросы. Не обошел Сергей Багапш своим вниманием и вопрос отношений с Грузией, рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
100 дней спустя, так можно обозначить тему пресс-конференции Сергея Багапш, которая прошла в Сухуми. На самом деле, на встрече с журналистами президент Абхазии не особенно много говорил о конкретных проектах, реализованных после его повторного вступления в должность. Эта круглая дата скорее послужила поводом поговорить о ситуации в республике вообще. Сергей Багапш в очередной раз обозначил своеобразное кредо нынешнего руководства страны. Прошло время разбрасывать камни, пришло время их собирать.
Время, когда мы находились между миром и войной, время, когда основные силы затрачивали на военную составляющую, на пограничную составляющую, на бесконечный распри и раздоры с Грузией, оно заканчивается. Сегодняшний день основой для всех нас является главная задача – перевести государство, республику с рельс войны на рельсы мира. И вы знаете, не всегда это простой процесс.
Один из главных вопросов, который стоит перед Абхазией в процессе перехода с военных на мирные рельсы, вопрос социально-экономического развития. Напомним, что на эти цели Россия в течение 3 лет выделит более 10 миллиардов рублей. Кстати, абхазская оппозиция в этом смысле достаточно резко критикует действующую власть, апеллируя тем, что бюджет республики складывается в основном за счет российских дотаций. Сергей Багапш, в свою очередь, отнюдь не опасается впасть в зависимость от России, а оппозиционерам он посоветовал научиться считать.
Ну что, наверное, нужно прислушиваться к тому, что говорит оппозиция, но нужно элементарно читать цифры, нужно смотреть рост бюджета, за счет чего. Мы в этом мире пока никому не должны, и нам никто не должен. Мы кредитов не брали,
нам расплачиваться не за что. У нас есть помощь большая российская, которую нужно использовать на наращивание экономического потенциала. Последний кризис показал, что в этом мире все друг от друга зависимы. Боюсь я попасть в зависимость? Да не боюсь я этих вещей. И не нужно этого бояться.
Помимо всего прочего, на пресс-конференции зашла речь и о строительстве российской военной базы в Гудауте. Сергей Багап считает, что это снимет не только все вопросы, касающиеся национальной безопасности, но и поможет решить проблему нехватки ресурсов.
Ведь российская база, которая будет находиться в Гудаутах, это не только военные, это их семьи, это их дети, это люди, которые будут здесь жить и находиться, которые будут работать на производствах. Параллельно с этим будем открывать производство. Это все экономика республики, это все развитие, это ресурсы. Ведь ни для кого не секрет, что в нашей стране, ну, 220-230 тысяч населения, оно не очень-то достаточно для того, чтобы очень бурно развиваться. Сегодня инвестиции привлекаются любые. Сегодня основой становятся ресурсы.
Любопытную мысль высказал президент Абхазии, отвечая на вопрос о перспективах абхазо-грузинских отношений. Сергей Багапш, в общем-то, не против выстраивать добрососедские отношения со страной, с которой республика вот уже 18 лет находится в состоянии войны, но, правда, при одном условии. Грузия должна признать независимость Абхазии.
Мы можем выстраивать отношения с Грузией на нормальных добрососедских отношениях, как два независимых государства, как два субъекта международного права. Трудно выстроить между нами китайскую стену и все, значит, уйти по разные стороны стены или баррикад. Нет, нужно уметь выстраивать хорошие человеческие отношения. Но не может так быть. Не бывает так, чтобы абхазы были плохие, русские плохие, значит, осетины плохие, армяне там в Грузии плохие, азербайджанцы тоже. Ну что, только одна нация хорошая? Так не бывает. Хорошо, Жванецкий сказал, может это в консерватории подправить? Наверное, там нужно подправлять эти вещи.
Встреча длилась почти час. Абхазские журналисты явно соскучились по общению с президентом, который в последнее время не часто дает открытые пресс-конференции. Каждая из них, как правило, потом несколько недель бурно обсуждается в абхазском обществе. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем абхазскую тему. Сегодня подводил итоги не только Сергей Багапш. В дискуссионном клубе «Айнар» вопросы экономического развития обсуждали эксперты. На их вопросы отвечал премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба и министр экономики Кристина Асган. Почему еще не пришло ни рубля из обещанных России 10 миллиардов? И почему в Абхазии такая низкая средняя заработная плата? Такого рода вопросы звучали в ходе дискуссии, рассказывает наш абхазский корреспондент Антон Кривенюк.
Первые 100 дней второго срока нынешнего президента Абхазии Сергея Багапша дали повод экспертам в области экономики подвести итоги. Тем более, что оценки нынешнего экономического положения Абхазии разнятся от едва сдерживаемого оптимизма во властных кругах до апокалиптических настроений в оппозиции. Сергей Шамба, премьер-министр Абхазии, считает, что главным итогом прошедших 3 месяцев является конечное согласование плана российской социально-экономической поддержки в развитии Абхазии.
Прошли самые сложные этапы по согласованию плана содействия социально-экономического развития Абхазии. В принципе, уже с начала нашей деятельности, я имею в виду правительство, уже должны были финансироваться эти проекты. Но, как я вам сказал, были большие сложности. Мне трудно говорить, у меня голос пропал, я выпил горячего чая, чтобы какое-то время задержаться, но чувствую, что хватает.
С трудом говорит Сергей Шамба. Из России пока не поступило ни одной копейки, и премьер-министр уже начинает терять голос, добиваясь начала финансовых траншей. Министр экономики Кристина Озган, как всегда, четко и будто выучив наизусть, с оптимизмом смотрит в будущее абхазской экономики.
В рамках реализации государственной экономической политики правительством Абхазии ведется большая работа по улучшению социально-экономического положения республики, развитию отраслей народного хозяйства и изменению социального климата в стране. И как показывает анализ современного экономического состояния Абхазии, экономические и политические преобразования последних лет в значительной степени создали благоприятные условия для устойчивого экономического роста. И это, как нам кажется, позволяет Абхазии вступить в период взаимосвязанных, системных и глубоких изменений, которые затрагивают все стороны жизни нашего общества.
Однако на практике именно министр экономики расхлебывает все болезни роста экономики республики, и особенно в том, что касается формирования цивилизованных торгово-экономических отношений с Россией. Подписание массы полезных соглашений с российской стороной об упорядочивании всего, что можно упорядочить, непонятно ни импортерам, ни экспортерам, ни тем более старушкам с петрушкой. Все эти люди каждый день осуществляют торговлю с Россией и в нововведениях видят лишь желание содрать с них побольше денег, как с одной, так и с другой стороны границы. Последний раз Кристина Узган на площади Свободы в Сухуми в одиночку доказывала нескольким десяткам дальнобойщиков, что заполнение новых бумажек, без которых не выехать в Россию, в их же интересах. Вот и сегодня министр экономики сообщил о двух новых соглашениях с Россией, которые вот-вот будут подписаны.
А сейчас практически на выходе два соглашения. Это о железнодорожном сообщении, о автомобильном сообщении. И мы практически приступаем к этапу реализации этих направлений. Как вы знаете, сейчас очень большое внимание и правительством Абхазии, и правительством России уделяется развитию транспортных коммуникаций между нашими государствами для того, чтобы движение товаров, грузов и пассажиров было бы более интенсивным.
Сказала министр экономики. Естественно, что эти соглашения подписываются во благо людей. Но сами люди ничего не знают об их деталях. Как бы ни получилось, что вместо свободы передвижения люди станут невыездными, как дальнобойщики. С небес на землю абхазского министра спустил известный российский экономист Михаил Хазин.
Средняя зарплата какая?
Спросил Хазин. Узган смущенно ответила, что средняя зарплата в Абхазии составляет 5300 рублей в месяц или $180. Медиаклуб «Айнар», организовавший этот круглый стол, выполняет благородную задачу. Это единственная площадка в Абхазии, где со слов самих министров можно узнать об истинном положении в экономическом развитии Абхазии. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Шесть дней осталось до дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Грузии. Однако предвыборная кампания носит вялотекущий характер. Низкую активность политиков и граждан, которые 30 мая должны сделать свой выбор, связывают с разными факторами. О ходе предвыборной кампании с экспертами побеседовала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Вялотекущей назвала предвыборную кампанию, которая протекает по всей Грузии, руководитель организации «Справедливые выборы» Экосирадзе Делоне. Она сравнивает нынешнюю ситуацию с прошлыми выборами президента и парламента. Несмотря на то, что сегодня в выборах участвует гораздо больше политических субъектов, активность оставляет желать лучшего, говорит Сирадзе Делоне, и тут же отмечает, что по сравнению с выборами в органы местного самоуправления 2006 года, когда явно доминировало правящее национальное движение, на этот раз политический процесс выглядит более конкурентным. Не видит большой разницы между прошлыми и нынешними выборами в Грузии координатор проектов организации «Международная прозрачность Грузия» Нина Хатискаци. При этом, по ее оценке, в этом году наблюдается меньше нарушений, чем в 2008-м. Хатискаци объясняет это двумя факторами.
Политические партии больше концентрируются в Тбилиси сейчас, в предвыборный период, чем в регионах. Во-первых, у них нету столько ресурсов, а во-вторых, они считают, что выиграть местные выборы не так уж обязательно в регионах, чем выиграть выборы парламентские или президентские. Но всякие нарушения, которые во время мониторинга у нас уже есть, можно сказать, что есть нарушения такого же типа, какие были в 2008 году.
О пассивности политических партий говорит и Экосирадзе Делоне. При этом она выделяет три политических субъекта, которые проявляют наибольшую активность в ходе предвыборной кампании. Это Единое национальное движение, Альянс за Грузию и Христианско-демократическое движение. Руководитель справедливых выборов называет еще одну причину, которая явно влияет на предвыборную кампанию, делая ее вялотекущей.
Это сознание наших избирателей, то есть отношение к выборам в органы местного самоуправления и понимание, почему они важны. Возможно, значение местных выборов неадекватно воспринято избирателями. Они не знают, какая ответственность и обязательства есть у Сакрыбулу, и поэтому менее активны.
Представители грузинского журнала «Либерали» пристально наблюдают за освещением предвыборной кампании грузинскими телекомпаниями. Исследование показывает, что выборы в органы местного самоуправления не являются ведущей темой самых крупных телекомпаний. Чаще всего темы, касающиеся выборов, отнесены ко второму блоку информационной программы, говорит журналист «Либерали» Русудан Рухадзе.
Рустави Двои и Меди выдвигают вперед те же темы, которые были приоритетными до начала предвыборной кампании. Например, Меди сфокусированы на социальных темах и вопросах внешней политики. Рустави 2 также уделяет большое внимание вопросам внешней политики и темам, связанным с криминалом. Телекомпании мало говорят о программной части выборов. Когда разговор идет о том, что тот или иной кандидат представил свою программу в какой-то группе, не говорится о самой программе. Было бы хорошо, если бы пускали в эфир такого рода сюжеты, обсуждали бы программу. Тогда люди были бы гораздо более информированными.
Активность политических субъектов, впрочем, как и освещение их предвыборной кампании, отразится на итогах голосования, которое пройдет по всей Грузии 30 мая. Именно последняя неделя перед выборами, по мнению экспертов, является наиболее интересной в избирательном процессе. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вице-спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Юрий Дзицойте, говоря с журналистами о правительстве Вадима Бровцева, обратил внимание на тот факт, что многие приезжие члены правительства не владеют осетинским языком, несмотря на то, что это государственный язык в де-факто республике. По словам Юрия Дзицойте, местные власти пошли приезжим специалистам навстречу. Насколько сегодня осетинский язык способен соперничать с русским языком в Южной Осетии? Ответ на этот вопрос попытался отыскать мой коллега Олег Кусов.
Согласно Конституции де-факто Республики Южная Осетия, государственным языком является осетинский язык в республике, а грузинский, но только в местах компактного проживания грузинского населения, и русский остаются официальными языками органов государственной власти, управления и местного самоуправления. Это значит, что документация республики может вестись как на осетинском, так и на русском и грузинском языках. Заявление вице-спикера Юго-Осетинского парламента Юрия Дзицойте не оставляет сомнений в пользу приоритета в республике осетинского языка со стороны власти. Отсюда следует вывод. Республиканские чиновники должны знать осетинский язык. Однако приехавшие в Южную Осетию члены правительства Вадима Бровцева, как и сам премьер-министр, осетинского языка не знают. Коллега Юрия Дзицойте, вице-спикер парламента Мира Цхавребова, не одобряет такого положения дел и могла бы не обращать внимания на этот факт, но при определенных условиях.
Я абсолютно согласна с этим. Чиновник обязан знать язык того государства, в котором он является не просто мелким каким-то чинушей, а он является одним из лидеров этого государства. Правильно, у нас есть еще и русский язык, государственный язык. У нас это в Конституции записано. Но русский язык – это язык официальный. Это разные вещи. И, конечно, чиновник должен знать его. Но если бы они работали безупречно, их единственным недостатком было незнание осетинского языка, я бы на это даже не обратила внимания.
Как подчеркивают эксперты, еще рано сегодня утверждают, что на территории всей Южной Осетии на первое место окончательно выходит осетинский язык. Примером тому может служить ситуация в Охлогорском районе, рассказывает жительница этого района Тамара Меркишвили.
Люди общаются на осетинском, на русском 50% и на грузинском 50%. И чиновники тоже. Здесь заседания в администрации. Бывает, что на грузинском языке. Ну, есть чиновники, которые не могут общаться на грузинском. Они на русском нам общаются. Я могу сказать, что чиновники по национальности этнические осетины, они друг друга тоже на грузинском языке общаются. Никто нам не говорит. Говорит, что мы на грузинском не общались. Но да, документация у меня в организации на грузинском и на русском. Книга заявлений, в которой мы записываем на русском. Но есть книга на грузинском тоже. У меня есть подружки, которые осетины, которые не знают свой родной язык. У нас в организации есть кружок осетинского языка. И я была удивлена, когда множество учеников там зачисляются осетины.
Если чиновники в администрации Юго-Осетинского района считают необходимым для себя говорить на грузинском языке, то членов команды Вадима Бровцева против их воли нелогично переводить на язык осетинский, полагают эксперты.
Материал Олега Кусова. Из Абхазии поступают интересные подробности относительно Дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечали 21 мая. Власти самопровозглашенной республики не только не стали участвовать в мероприятиях, но, по информации наших корреспондентов, даже попытались сорвать их. С подробностями из Сухуми, Инал Хашик.
Махаджиры есть, а жертв Кавказской войны нет. Именно так, по всей видимости, решило руководство Абхазии, отменив в последний момент заранее запланированную молодежными организациями акцию памяти, приуроченную к 146-й годовщине окончания Кавказской войны. О том, что на Сухумской набережной у устья реки Беслетка, а на том месте, где в скором времени появится памятник махаджирам, пятницу, 21 мая, пройдет акция памяти жертвам Кавказской войны. Оба местных оператора сотовой связи сообщили своим абонентам утром пятницы посредством отправленных СМС-сообщений. Молодежные организации АПСИЛА и АМРА при поддержке Госкомитета по молодежи и делам спорта специально подготовили к этому мероприятию, рассчитанную на 3 часа, театрализованную программу. Действие должно было начаться в 19:00 по местному времени. Как говорят сами молодые активисты акции, изначально была поддержана не только Госкомитетом по делам молодежи и спорту, но и премьер-министром Сергеем Шабмом. Однако за 2 часа до назначенного времени абоненты 2 сотовых компаний получили еще одно сообщение, в котором говорилось, что мероприятие, посвященное Дню памяти махаджиров, именно так, а не так, как было написано в утреннем СМС-сообщении «День памяти жертв Кавказской войны», вот говорилось, что переносится на 31 мая. Многие, которые собирались идти в этот день на набережную, не придав значения формулировки, посчитали, что перенос – это идея самих организаторов, так как в СМС-сообщении говорилось, что это вот идея оргкомитета. Но выяснилось, что это не совсем так. Молодежные организации не собирались что-то менять в сроках и переносить. Это в последний момент захотела президентская администрация, которая, как говорят источники в молодежной среде, сильно не понравилась сама заявленная формулировка «День памяти жертвам Кавказской войны». Видимо, эти жертвы никак не вписывались в растянувшуюся на год отмечание славной, в кавычках, даты 200-летия добровольного вхождения Абхазии в состав Российской империи. Тем не менее, несмотря на настойчивое желание руководства страны перенести мероприятие на другой день, АПСИЛА и АМРА не стали этого делать. Они провели эту акцию, на которую помимо самих ребят пришли и несколько десятков репатриантов. Хотя в процессе мероприятия как-то уж неожиданно на участке набережной, где расположена не только парковая зона, на которой появится памятник махаджирам и там, где проходили эти мероприятия траурные, но и сам президентский дворец вдруг неожиданно выключили свет, хотя везде, на всей остальной набережной свет так и никто и не выключал.
Это был Инал Хашик из абхазской столицы. Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Александр Подробинок размышляет о словах Путина, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии.
«Взгляд из».
Мир и взаимоуважение. Казалось бы, что еще нужно двум соседним странам для благополучного сосуществования? Поэтому каждый намек на столь желанные обстоятельства ловят на лету политики, журналисты и миролюбивая общественность. Неудивительно, что все следящие за событиями на Кавказе вовсю обсуждают интервью премьер-министра России и ее теневого президента Владимира Путина. Он дал его 23 мая российской телекомпании «Мир». Речь шла в основном о неудачах интеграции постсоветских республик, которые после слов Путина должны были выглядеть уже не очень-то и неудачами, а может быть даже и победами. Известное дело, в России реальность не то, что происходит на самом деле, а то, что об этом говорит национальный лидер. А национальный лидер, поговорив о трудностях и перспективах СНГ, перешел к взаимоотношениям с Грузией. Изъяснившись от имени российского народа в дружественных чувствах грузинскому народу, Путин в очередной раз объяснил, как не повезло грузинам с нынешним руководством. Тот факт, что президент Грузии, в отличие от президента России, избран на легитимных демократических выборах, совсем не смутил Владимира Владимировича. Понятно, что для него получение должности президента – это вопрос политического везения, а не демократического выбора. В своем довольно коротком интервью Путин обрисовал стиль будущих отношений Кремля с Грузией. Разумеется, была произнесена ритуальная фраза о невмешательстве во внутренние дела Грузии. Для тех, кто знает Путина, это выглядит зловеще. Достаточно вспомнить, как за 4 часа до штурма школы с детьми-заложниками в Беслане он обещал, что никакого штурма не будет. Или как за 2 дня до ареста Ходорковского он говорил, что в развале ЮКОСа никто не заинтересован и никаких арестов не будет. Одним словом, офицер госбезопасности. Знающие Путина люди не успели содрогнуться от его слов, как премьер-министр пояснил, что контакты Москвы с представителями грузинской оппозиции – это не вмешательство во внутренние дела, а наоборот, попытка наладить нормальные межгосударственные отношения. Трудно сказать, была это оговорка по Фрейду, или Путин специально намекнул Тбилиси, что именно эти оппозиционеры, Нино Бурджаназа и Зураб Нагаидели, и есть те люди, которые станут во главе государственной власти в Грузии, и с которыми России предстоит восстанавливать нормальные межгосударственные отношения. Пока же свежий пример невмешательства России во внутренние дела Грузии пришел из Хинвальского региона. Российских пограничников решили выселить из палаток в лесхозе Ахалгори, но не для того, чтобы отправить домой, а для того, чтобы переселить в новый комплекс административных зданий. Котлован под фундамент уже вырыли. Площадку под жилой корпус для сотрудников погрануправления ФСБ выделена. Передача земельного участка в пользование российских пограничников оформлена. Раньше на этом месте стояла школа-интернат, но еще зимой российские военные разобрали ее по кирпичику. В самом деле... Зачем нужна школа там, где стоят российские войска? Александр Подробейник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите. Газета «Квирис Палитра» провела очередной опрос, результаты которого очень удивляют.
Самым рейтинговым среди опрошенных 447 респондентов оказался 40-й президент США Рональд Рейган.
Подведены итоги Каннского фестиваля.
Восточная Европа продолжает оставаться горячей кинематографической территорией.
Как подрались футболисты пицунского Киараза и гальского Самырзакана. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Министр иностранных дел Ирана прибудет в Тбилиси с визитом в августе текущего года, сообщила заместитель главы МИД Грузии Нино Каландадзе. По ее информации, в рамках этого визита будут уточнены детали предстоящего визита в Грузию президента Ирана. Каландадзе отметил, что Грузия приветствует упрочение и развитие взаимоотношений с Ираном и считает, что это не противоречит внешним интересам страны. Она также подчеркнула, что на взаимоотношения с США развитие сотрудничества с Ираном не повлияет, и поэтому по вопросу правительства Грузии проводит постоянные консультации с американскими партнерами. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посещает сегодня с однодневным визитом Польшу. Она планировала встретиться здесь с министрами иностранных дел стран ЕС и обсудить договоренности в рамках проекта «Восточное партнерство». Переговоры с участием главы ведомства ЕС по финансам Ули Рена пройдут в городе Сопот на берегу Балтийского моря. Главная цель программы «Восточное партнерство» – сближение Евросоюза с 6 странами бывшего СССР – Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссии. Вашингтон выразил поддержку Южной Кореи в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. В заявлении Белого дома говорится, что меры, принятые Южной Кореей, полностью соответствуют сложившейся ситуации. Сеул прекратил торговые связи с КНДР и запретил северокорейским кораблям заходить в воды Южной Кореи. Находящаяся в Китае госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня призвала Пекин оказать давление на Северную Корею. Министерство обороны Южной Кореи объявила о намерении провести совместно с США военно-морские учения. Австралия объявила, что высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом вокруг использования поддельных паспортов ряда стран организаторами убийства в Дубае одного из лидеров Хамаса. Как заявил министр иностранных дел Австралии Стивен Смит, данные, полученные в ходе расследования этого убийства, не оставляют сомнения в том, что за подделкой 4 австралийских паспортов стоят израильские спецслужбы. Какого именно дипломата решили выслать и на какой срок, Стивен Смит не сказал. В марте об аналогичном решении объявили британские власти. Полиция Дубая считает, что за убийством Махмуда Аль-Мабхуха стоит израильская разведка Моссад. Израиль никогда не опровергал и не подтверждал выдвинутые обвинения.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. понедельник грузинская газета «Квирис Палитра» опубликовала данные традиционного еженедельного опроса респондентов. Им пришлось ответить на вопрос о том, какого президента они желали бы иметь. Согласно предложенной редакции оценочной системе, максимальный балл соответствовал 9, минимальный – 1 баллу. Как выяснилось, такой президент, каким был в свое время глава администрации США Рональд Рейган, для опрошенных был бы самым желанным. Результаты опроса комментируют аналитики в материале Кэти Бочуришвили.
Самым рейтинговым среди опрошенных 447 респондентов оказался 40-й президент США Рональд Рейган. Возможно, высокий рейтинг политика, в свое время не только прекратившего холодную войну, но и вошедшего в историю США как автора успешной регономики, был бы не столь неожиданным сам по себе, если бы не его соседство с экс-президентом Грузии Звиадом Гапсахурдия, занявшим в рейтинге второе место, что очень удивило аналитиков. И дело даже не в том, что за Звиадом Гапсахурдия снова следует американский президент, на этот раз Барак Обама, явно снизивший за последнее время свое внимание Грузии. А в том, что в этом же списке Иосиф Сталин ненамного опередил Сильвио Берлускони, который наверняка меньше всего хотел бы быть похожим на вождя всех времен и народов. Лишь замыкающий список Владимир Путин со своими 2 баллами был бы понятен более всего, если бы перед ним не оказались Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили. Столь интересный результат опроса газеты эксперт Георгий Хуцишвили назвал показателем неадекватности мышления, царящего сегодня в грузинском обществе, и такой же неадекватности оценки важных вещей.
Вот совершенно непонимание того, в какой исторической эпохе какие личности могут сгодиться и какие не могут. В каких, предположим, вот супергосударствах или малых государствах может быть какой-то тип человека пригоден для того, чтобы быть президентом, или не быть пригоден. Полная неразбериха в суждениях людей. Много различных мнений, так сказать, несовместимых друг с другом.
Практически согласен с Георгием Хуцишвили и социолог Рамаз Сакварелидзе, увязывающий результаты опроса с предстоящими в Грузии местными выборами.
Не исключено, что в основном в этом опросе люди были мотивированы тем, о чем говорят на кухне, что ли, когда говорят о политике и какие имена фигурируют. Не очень-то серьезное дело и не указывающее на четкую политическую мотивацию людей. У них мотив больше такой популистический, кто популярнее, чем политический. Поэтому этот результат не оставляет места для оптимизма, что при выборах эти же люди будут руководствоваться политическими причинами.
Принято считать, что грузинское общество исключительно политизировано. Однако, по мнению аналитиков, это отнюдь не означает, что оно политически грамотно. Классическое свидетельство тому – результаты данного опроса.
Материал подготовила Кэти Бочуришвили. В Междуреченске каждой семье погибшего горняка представлен сотрудник милиции. В его задачи входит оказание оперативной помощи в случае попыток вымогательства бандитами денежных компенсаций, которые семьи должны получить от властей и руководства шахты «Распадская». О происходящем в Кузбассе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В Кемеровской области продолжается поисковая операция на шахте «Распадская». Сегодня спасатели подняли на поверхность тело еще одного горняка. Таким образом, в результате взрывов 9 мая, по официальным данным, погибли 67 человек, 23 числятся пропавшими без вести. О том, как удалось обнаружить тело погибшего шахтера, сообщила сотрудница пресс-службы «Распадской угольной компании» Татьяна Пастушкова.
Подтопление выработок шахты было приостановлено. Уровень воды достиг расчетной отметки минус 45 метров. В результате один погибший был выдан на поверхность.
При этом поисковые работы по поиску остальных горняков пока не возобновлены, подчеркивают в пресс-службе МЧС. Тем временем начата выплата компенсации семьям погибших горняков. 24 мая губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел специальное совещание и обратился к начальнику ГУВД Кемеровской области Александру Елину с требованием закрепить за каждой шахтерской семьей Междуреченска сотрудника милиции. Поводом стала жалоба вдовы одного из шахтеров на попытку вымогательства бандитами половины суммы компенсации. Жалоба поступила на интернет-сайт администрации Кемеровской области. В письме вдовы шахтера, отказавшейся назвать себя, говорится.
19 мая 2010 года в 8 часов утра ко мне домой пришли трое молодых людей.
они в грубой форме заявили мне, что с положенных мне выплат за смерть моего мужа я должна им отдать 500 тысяч рублей, либо в противном случае сожгут квартиру или пострадает мой ребенок. В этот же день я обратилась в местное УВД. Я опознала одного из тех, кто приезжал ко мне утром. Следователь сказал, что это Дмитрий Ширяев, который является лидером местной организованной преступной группировки УПГ «Вокзальские». Сам следователь отказался принять от меня заявление, объяснив это тем, что это крупная и могущественная группировка, которая не первый год держит в страхе город.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил провести расследование данного факта. Между тем, как сообщила в интервью «Радио Свобода» официальный представитель УВД Междуреченска Ольга Илюхина, приказ УВД о том, что к каждой семье погибшего шахтера необходимо прикрепить по сотруднику милиции, был издан еще 20 мая.
19 числа по настоящему моменту у нас не зарегистрировано ни одного материала, который обращался за помощью в УВД по поводу там угрозы или вымогательства именно семей шахтеров. Есть такой приказ от 20 мая. За каждой семьей закреплен сотрудник милиции, который побывал в семьях, разъяснил, как вести себя, что, возможно, будут там вымогательства или что-то. Куда обращаться, оставил свои координаты.
На Распадской продолжается расследование причин взрыва 9 мая. На шахте действует приемный агент прокурора Юрия Чайки. Горняки могут обращаться в нее с жалобами на нарушение техники безопасности. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас пришло время для обзора прессы. Абхазские газеты для вас традиционно читает Зураб Аргун.
Оппозиция в Абхазии обеспокоена судьбой вооруженных сил республики, пишет газета «Чегемская правда». В статье «Россия и Абхазия» после 26 августа 2008 года Александр Студеникин отмечает, что превращение вооруженных сил в декоративный элемент или их упразднение является демонтажом государственных структур, без которых государство не может считаться полноценным. Он полагает, что после развертывания в республике российской военной базы и ввода на грузино-абхазскую границу пограничников Российской Федерации происходит процесс свертывания абхазской армии, а у резерва неопределенный статус. Поддержка западными странами Грузии привела к ситуации, в которой, по оценке ряда военных аналитиков, Грузия не только полностью восстановила свой военный потенциал периода до августа 2008 года, но и увеличила его и будет, учитывая уроки двухлетней давности, совершенствовать свои вооруженные силы, по-прежнему готовясь к войне против Абхазии, считает представитель оппозиции. По мнению Студеникина, нужно рассматривать ситуацию, когда Россия может быть отвлечена в других регионах конфликтами меньшей или средней сложности, и ее воинского контингента в республике может оказаться недостаточным для эффективного пресечения новой агрессии против Абхазии. Поэтому он призывает власти развивать собственные вооруженные силы и реформировать их с учетом новых реалий, поскольку современная война, по его словам, это противоборство интеллектов, идей, технологий и духа. Генеральная прокуратура Абхазии подозревает прокурора в мошенничестве. В статье под таким заголовком в газете «Нужно» рассказывается об уголовном деле, заведенном против заместителя начальника одного из отделов Генпрокуратуры Абхазии Шаризани Дочи. Материалы по делу уже переданы в суд. Основанием для обвинения Дочи в мошенничестве стали официальные заявления двух сотрудников прокуратуры, согласно которым Дочи получила от них 550 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. Оказывается, вместо исполнения своих прямых обязанностей заместитель начальника отдела Генпрокуратуры организовала некую финансовую пирамиду, и список людей, отдавших ей большие суммы, достаточно обширен. Среди них сотрудники прокуратуры, чиновники, педагоги. Как и бывает в таких случаях, пирамида рухнула, Дочь скрылась. Объявить ее в розыск можно будет только после заключения суда. Таков порядок расследования уголовных дел по отношению к прокурорам, сообщает газета.
С обзором абхазской прессы был Зураб Аргун Сухуми. Главная награда Каннского кинофестиваля, который завершился вчера вечером, присуждена режиссеру из Таиланда Апичатпонгу Вирасетакулу. Российский участник, фильм «Утомленные солнцем 2. Предстояние» Никиты Михалкова, призов не удостоен. С кинокритиком Андреем Плаховым побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Каннский фестиваль – это обычно показатель трендов в современном кино. И вот глядя на список лауреатов Каннского фестиваля этого года, каковы тренды нынешние?
кинематограф Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, это страны Кореи, такие как Корея и Таиланд, вышли на первый план в фестивальном раскладе, потому что именно режиссеры из этих стран привезли самые интересные фильмы. Прежде всего, конечно, картина Пичетпонга Вирасатакула под названием «Дядюшка Бунме», который помнит свои прошлые жизни. Это также фильм «Поэзия» Ли Чандона, уже довольно известного корейского режиссера, уже награжденного в Канне, теперь награжденного вторично. Но интересно также, что еще одна горячая территория появилась на карте каннской, если можно так выразиться. Это территория, которую условно можно назвать Восточной Европой, потому что фильм Сергея Возницы «Счастье мое» снят на Украине. Но, в общем-то, история, которая там рассказывается, она может быть легко и интерпретирована как образ, как метафора и российской реальности, и реальности многих восточноевропейских стран, переживающих трудный период перехода от социализма к сегодняшней модели общества. И все это вместе создает ощущение, что там тоже существует интересная очень и мощная энергия для какого-то художественного творчества. Надо еще учитывать, что этот фильм снял румынский оператор, там снимался румынский актер, известный по фильмам «Румынской новой волны». И все это вместе подтверждает мою мысль о том, что Восточная Европа продолжает оставаться горячей кинематографической территорией.
С другой стороны, фильм «Лазница» не был удостоен никаких наград, и я как раз хотел о нем упомянуть, но несколько в другом контексте. На нынешнем фестивале была такая российская тема. Это противостояние фильма «Лазница», рисующего в том числе и российскую реальность в таких довольно мрачных тонах. Противостояние этого фильма с фильмом Никиты Михалкова «Утомленное солнцем 2». Оба эти фильма прошли мимо каких бы то ни было наград.
Сам факт того, что два, ну скажем так, русскоязычных фильма попали в конкурс Каннского фестиваля, в то время как там не было ни одного, скажем, фильма польского, немецкого даже, немецкоязычного, или фильмов многих других стран Европы. Хотя фильм Сергея Возницы, как вы справедливо заметили, не получил наград, но я считаю, само его попадание в конкурс – это невероятный успех, потому что это режиссер-дебютант в игровом кино, хоть и неизвестный документалист. И, собственно говоря, это был единственный дебютант во всей конкурсной программе. Это о чем-то говорит. Что касается Никиты Михалкова, это совершенно обратный случай. Это режиссер-классик, режиссер-фаворит Каннского фестиваля в прошлом. И поэтому включение его фильма в конкурс, хотя и вызвало у многих недоумение, учитывая то, что это, конечно, неудачная картина Никиты Михалкова, но, с другой стороны, имя режиссера, его прежние заслуги, и вообще сам факт того, что это кино связано с Россией, со Второй мировой войной, юбилей, который отмечается в этом году, все это вместе как бы работало как раз на то, чтобы этот фильм показывался в конкурсе. И он действительно показывался, как мы знаем, он большого успеха не имел и призов не получил.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Валентин Барышников. Продолжаем культурную тему. Вчера в Тбилиси прошел джазовый концерт, целью которого была реклама летнего джазового фестиваля в Батуми. На концерте побывал наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов.
Для презентации джазового фестиваля в Батуми, который состоится летом, в Тбилиси устроители провели джазовый концерт. В ивент-холле Тбилисской филармонии выступил американский гитарист, исполнитель рок-джаза Дин Браун и его команда, клавишник Бобби Спаркс и ударник Дэнни Чамберс. В принципе, ничего необычного. Концерт как концерт. Вернее, хороший концерт очень хороших музыкантов. Но зачем нужно было привозить на презентацию такой состав, который обычно выступает с Эриком Клэптоном, Маркусом Миллером, Карлсом Сантана и другими звездами первой величины?
Мы, в принципе, подарок сделали для прессы и для спонсоров. В принципе, это был эксклюзивный интервью «Монстар». И они, в принципе, на 15 дней всего собрались вместе. У Денниса Чемберса вот послезавтра просто с Сантаной начинается тур. Потом Дин Браун, у него с Виктор Бейли, и этот Бобби Спаркс с Маркусом Миллером идет.
Говорит менеджер по маркетингу компании Eastern Promotion Каха Канделаки. По словам Канделаки, в принципе, и джазовый фестиваль в Батуми, который состоится в июле, обещает быть из ряда вон выходящим.
Июль – это месяц джаз-фестиваля в Европе. В принципе, хедлайнеры больших фестивалей потом тоже приезжают. И Батумский и Тбилисский фестиваль уже попали в календарь самых престижных джазовых фестивалей в Европе. Джаз – это тбилисский стиль, в принципе. И мы популяризацию делаем джаза сейчас по Грузии, на широкую публику. Потому что все знают, во время Советского Союза один из первых джаз-фестивалей – это в Тбилиси все произошло. 76-го года. И мой отец это все организовал во время коммунистов. И отсюда уже пошел. И, в принципе, культура джаза очень большая здесь в истории.
По словам джазовой исполнительницы Дины Версаладзе, джазовая культура действительно имеет достаточно глубокие корни в Тбилиси.
С детства помню, что эта культура развита, и джаз-фестивали еще я помню с детства, которые здесь проводились. И есть круг людей, правда, он узковат, но этот круг обожает джаз.
Как говорит Версаладзе, в Грузии есть свое направление джаза. Многие музыканты используют для джазовых композиций национальные темы и мелодии. Например, пианист Отар Маградзе. И, конечно, Нино Катамадзе, которая, хотя и говорит, что поет грузинские песни своей обработки, может смело считаться джазовой исполнительницей. В то же время, по словам Версаладзе, популярность джаза в Грузии упала.
Я лично, я могу сказать, по своим концертам, конечно, в 90-х годах я чаще выступала. И в политехническом институте мы давали концерты. В клубах больше было джаз-клубов. Сейчас фактически джаз-клубов в Тбилиси и не существует. Сейчас я выступаю или на фестивалях, или же концерты, ну, просто раз-два и обчелся.
Представитель Министерства культуры Мако Чагушвили считает, что у джаза в Грузии еще появится второе дыхание.
У нас фестиваль проводится уже 12-й в Тбилиси. Уже четвертый год, как в Батуми тоже проводится джаз-фестиваль. У нас очень много хороших исполнителей джазовой музыки. Недавно сейчас мы отправили двоих наших молодых, очень интересных исполнителей в Америку, чтобы они там учились, и у них очень большие успехи. И сами знаете, наверное, что джазовую музыку любят люди, которые любят свободу. А грузины любят свободу. Это свободная музыка для свободных людей.
Каха Канделаки также считает, что в Грузии джаз будет развиваться.
Очень много молодежи начали играть в джаз, и они уже за границей хотят учиться, и потом обратно приезжают. И у нас еще джазовый радиосиндикат, можно уже информацию найти. Раньше было очень трудно, а сейчас уже там Facebook, там YouTube, это все.
А люди на концерте просто радовались тому, что смогли в конце мая послушать хорошую музыку.
Очень хороший фестиваль, это хорошая возможность для того, чтобы послушать джаз вживую. И, ну, я собираюсь в Батуми, чтобы услышать еще раз фестиваль. Что? Я собственный голос не слышу.
Впечатление замечательное. Я считаю, это одни из самых интересных концертов, которые проводятся в Тбилиси. Не только в Тбилиси, уже 4 или 5 лет в Батуми. Так что замечательно все.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Интернетизация. Этот процесс происходит повсеместно, хотя, конечно, и с разной скоростью. В Южной Осетии с интернетом дела обстоят не очень хорошо, несмотря на многочисленные обещания решить все технические проблемы. Но если решатся они, технические проблемы, то как обстоят дела с информационными ресурсами? На эту тему размышляет журналист Алан Парастаев.
Я очень надеюсь, что мой материал не послужит поводом для властей Южной Осетии начать кампанию по ограничению возможностей доступа в интернет для ее граждан. Хотя, честно говоря, уровень интернетизации Республики Южной Осетии оставляет не просто желать, но скорее мечтать о лучшем. Помнится, в далеком 2006 году Модест Колеров клятвенно обещал в кабинете президента Кокойте оснастить скоростным интернетом всю Южную Осетию. Господин Колеров в Южную Осетию иногда все же приезжает, а вот скоростной интернет так до сих пор до сюда не доехал. Интернет-провайдер Ирком, более напоминающий цивилизованный доступ в мировую паутину, был создан усилиями нынешнего министра связи Республики Южной Осетии Георгием Каписовым. Судя по всему, открытый без помощи бывшего сотрудника администрации президента Российской Федерации Модеста Колерова. Интересно, что Каписов по своему рангу ответственен и за прессу, и, собственно, за ее свободу. Открытие интернет-доступа для граждан Республики Южной Осетии многократно повысит уровень свободной прессы. Скажем, «Эхо Кавказа» в Южной Осетии можно слушать только по интернету. Образно говоря, Каписов, как человек власти, организовав достаточно продвинутый интернет, по сути, создает правой рукой проблемы для своей левой руки. Не всякий руководитель пойдет на такое, но, видно, необходимость идти в ногу с цивилизованным миром доходит и до высших эшелонов власти Южной Осетии. Но не только чтение прессы и прослушивание радио по интернету становится катализатором для демократических процессов в обществе. не менее мощным фактором демократизации стали дискуссионные площадки, интернет-ресурсы, позволяющие комментировать статьи, помещенные на них, а потом комментировать комментарии и так далее и тому подобное. Дело доходит до достаточно ожесточенных баталий. Интересно, что политический спектр, представленный на этих интернет-дискуссионных площадках, делится далеко не на красных и белых, то есть сторонников и противников нынешней власти. Как и сами сайты, которые разнятся в политическом окрасе. Есть сайты государственные, такие как Осинформ и Коминформ. Есть государственные, но тем не менее претендующие на нейтральный подход к публикуемым материалам. Это, скажем, Осрадио. Есть резко оппозиционные, не принимающие никаких полутонов. Нет какой-то и все тут. Яркий представитель этого семейства – Разма.ру. Среди этих ресурсов выделяется Вас.ком, который, хоть и представлен своей администрацией в основном оппонирующими какой-то людьми, тем не менее стремится быть нейтральным дискуссионно-аналитическим клубом. Именно этот фактор дал возможность Вас.кому приблизиться по посещаемости к Осрадио, если учесть, что последний, помимо дискуссионно-аналитических функций, имеет и информационный, и культурный отдел, то это серьезное достижение. Все сайты, о которых мы говорили, относятся, так сказать, к так называемым «made in RUO», то есть они созданы для обслуживания тех или иных интересов этой республики или для интересов людей, проживающих в этой республике. Если говорить о российских сайтах, то одно из первых мест, по моим оценкам, занимает «Кавказский узел» и его блогер Аулан Цхурбаев. Освещая ситуацию в Северной Осетии, он нередко касается общих для разделенного осетинского этноса тем и стал одним из самых посещаемых в Южной Осетии российских информационных сайтов. Алан Парастаев для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну и под конец нашей программы история сколь спортивная, столь и политическая. Драка на футбольном поле – явление нередкое, но когда драка возникает между командой из Пицунды и командой из Гальского района, интерес этому событию обеспечен. С подробностями из Сухуми, Виталий Шария.
Если легкую атлетику именуют королевой спорта, то футбол – это, вне сомнения, давно уже больше, чем спорт. Но в самом деле, могла ли разразиться знаменитая скоротечная война между двумя небольшими латиноамериканскими государствами, если б спор там завязался не из-за футбольного матча, а из-за прыжков в высоту, бега на 400 метров или большого тенниса? Нет, конечно. И нет ничего удивительного, что футбол и политика то и дело идут рядом, порой переплетаясь. В последние годы существования СССР в Сухуми играла очень неплохая футбольная команда. Сухумская «Динамо» даже пробилась в первую лигу советского чемпионата, но сыграть в ней ему так и не удалось. И не только из-за распада великого и могучего, но и из-за того, что еще раньше на две команды, грузинскую и абхазскую, распалась сама «Динамо». Нетрудно догадаться и о том, что самым первым чемпионатом Абхазии, возрожденным после грузино-абхазской войны 92-93 годов, был футбольный. Не сразу, несколько лет спустя, но прочное место в нем заняла и команда «Самурзакан», представляющая населенный грузинами самый южный Гальский район Абхазии. Первенство она ни разу за эти годы не завоевывала, но и аутсайдером не считается. И вот в четвертом туре начавшегося 17-го чемпионата Абхазии по футболу, когда гальский «Самурзакан» принимал на своем поле «Кярас» из Пицунды, разразился скандал. Уже на 5-й минуте гальцы повели в счете. Но на 38-й минуте игры произошла словесная перепалка двух футболистов, соперничающих команд, переросшая в драку с вовлечением запасных игроков и болельщиков. Одновременно на футбольном поле оказалось до 50 человек. Только с помощью милиции удалось разнять дебоширов. Конечно, футбольные потасовки и побоища встречаются везде. Но тут, конечно, не мог не тревожить национальный аспект. Ведь еще, кажется, совсем недавно отцы и старшие братья, затеявших разборку игроков, воевали друг с другом с оружием в руках. Заинтересовавшись подробностями, я услышал комментарии одного футбольного функционера в Сухуми. Убежден, что это обычная ситуация, когда футболистов и болельщиков захлестывают эмоции. Постоянное участие «Самурзакана» в чемпионате Абхазии – это важное свидетельство процесса постепенной интеграции Гальского района в жизнь Абхазии. А то, что помахали кулаками, так это тоже показатель. Значит, не было оглядки на что-то гораздо более серьезное. Конец цитаты. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Абхазии инициатор драки, игрок футбольного клуба Тарас Шлумба, дисквалифицирован до конца футбольного сезона 2010 года. За драку между футболистами игрок клуба Самурзакан Илиава дисквалифицирован на 5 календарных игр. В связи с тем, что матч не был закончен по вине обеих команд, им засчитали поражение. Неспортивное поведение футболиста вынудило дисциплинарный комитет оштрафовать обе команды по 10 тысяч рублей, а Феразу назначить штраф еще в размере 10 тысяч за несвоевременное выполнение регламента соревнований. Последующие игры между командами решено проводить на республиканском стадионе Сухуми. Второе дисциплинарное решение КДК вынес по инциденту на матче чемпионата Абхазии между сухумскими командами «Динамо» и «Нарт». После матча имели место оскорбительные действия в адрес судейской бригады и официальных лиц Федерации футбола. Обе команды оштрафованы на 20 тысяч рублей каждая, а футбольный клуб «Динамо» еще на 10 тысяч рублей за нарушение регламента. Понес наказание также ряд тренеров и игроков. Все это широко освещалось абхазскими телеканалами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.